RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Вещание на русском языке.
Hola, здравствуйте. Из мадридской студии у микрофонов
Светлана Демитова,
Алексей Ершов, и за пультом нам сегодня помогает Хуан Морейо.
Мы рады приветствовать всех, кто настроил свой приемник на короткие волны или же прямо сейчас находится в прямом онлайн-вещании Радио Экстерьер.
Вы можете прослушивать наши выпуски в подкастах на странице испанской телерадиовещательной корпорации или на платформах Spotify и Google Podcast. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и оставайтесь в курсе последних событий.
Радио Экстерьер де Испания. Un viaje por la actualidad de los cinco continentes.
Среда, 28 февраля, был бы последний день, Алексей, в феврале, если бы не високосный год. Завтра еще один денек февраля у нас.
Еще один день работы.
Да. Сегодняшний выпуск мы начинаем, как обычно, с короткого информационного блока, после которого... Алексей, ты нам приготовил очень важный и, мне кажется, не очень часто поднимаемый материал, поднимаемую тему.
Да, действительно, Светлана, тема очень важная, а самое главное, сложная. Мы поговорим про просителей убежища, представителей ЛГБТИ+, сообщества из России, которые в настоящий момент вынуждены бежать из страны, из России, и просить о помощи в Испании. И об этом мой сегодняшний репортаж.
Очень важный репортаж. Пожалуйста, оставайтесь с нами до конца выпуска и прослушайте его. Среда, 28 февраля. Переходим к информационному блоку.
Коррупционный скандал, связанный с Хосе Луисом Аболосом, экс-министром транспорта в прошлой легислатуре правительства Педро Санчеса, становится темой дебатов в Конгрессе Испании.
На прошлой неделе судебными органами королевства было начато расследование по закупке большой партии санитарных масок в разгар пандемии 3 года назад с махинациями, и в судебном деле замешан Кольдо Гарсия, личный советник, находящийся в те годы на посту министра транспорта социалиста Хосе Луиса Аболоса. Дело Кольдо, в ходе которого только на начальном этапе уже выявлены миллионные комиссионные, которые получил помощник экс-министра за организацию сделки на покупку санитарных средств частной компании.
Расследование продолжается, но с самого его начала социалистическое правительство Педро Санчеса приняло меры в отношении бывшего министра транспорта. Его членство в социалистической партии приостановлено, и ему предложено сдать свой депутатский мандат в парламенте. Однако сам Хосе Аболос не согласен с таким решением.
Экс-министр намерен защищать свою невиновность и непричастность к махинациям своего бывшего советника. Он отказывается покинуть кресло депутата парламента, однако лишенный членства в соцпартии, он пока переходит на другую скамью в группу миксту, группу миноритарных фракций парламента.
Да, пока идет расследование, правительство Санчеса отбивает атаки депутатов-консерваторов, которые обвиняют не одного человека-министра, а все правительство социалистов в коррупции, Светлана.
Да, и что, естественно, отвергается социалистами, Алексей, потому что борьба с коррупцией как раз-таки стала визитной карточкой социалистов и лично Педро Санчеса, который пришел к власти как раз на фоне именно коррупционных скандалов и именно в рядах консервативного правительства Мариано Рахоя, который вынужден был уйти в отставку в результате импичмента. Какие еще новости сегодня на первых полосах средств массовой информации Испании, Алексей?
Протесты аграриев Испании не утихают, Светлана. Сегодня эпицентр маршев из колонн тракторов переместился в Каталонию, где полностью было перекрыто движение по основной магистрали АП-7. Протесты аграриев поддерживают депутаты Конгресса, в частности от партии Podemos, которые заявляют, что правительство должно пресечь в корне невероятную спекуляцию в закупочных ценах, на которые наживаются главные дистрибьюторы продуктов питания в Испании. А фермеры остаются ни с чем. Сегодня глава Министерства сельского хозяйства Луис Планас озвучил ряд мер по борьбе с бюрократизацией, но не в отношении дистрибьюторов.
Entiendo del espíritu de la reunión de hoy y de nuestra cita al comienzo.
Хотя вопрос, Алексей, касается не только Испании. Это еще и непопулярное решение общей сельскохозяйственной политики Брюсселя для всех стран-членов ЕС. Бюрократизация, как только что и напомнил, жесточайшие контрольные нормы для почвы, посадок, посевов, употребления пестицидов и никакого контроля на продукты питания, поступающих из третьих стран в ряды дешевшие, и малый контроль для продуктов питания, которые поступают из третьих стран, и они дешевле по своей стоимости. Протесты фермеров в Евросоюзе стали, кстати, одним из основных на саммите Вышеградской группы, которая прошла вчера.
Да, Светлана, у стран Вышеградской группы, а это Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, единый взгляд на эту проблему, но нет единого взгляда на причины войны в Украине и возможные пути для ее разрешения. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после саммита Вышеградской группы в Праге, которая прошла во вторник, 27 февраля. Чехия и Польша участвуют в оказании Украине военной помощи, а Венгрия и Словакия не разделяют это со своими партнерами по Вышеградской группе. И еще несколько новостей короткой строкой.
Гуманитарная ситуация в Газе, где самолеты сбрасывают с воздуха коробки с гуманитарной помощью на Рафах и Хан-Юнис. По данным организаций, таких как ЮНИСЕФ, Красный Крест и Оксфам, только ухудшается. Ухудшается и помощь мигрантам, которые пытаются достичь Европы по морю. Об этом предупреждает европейский омбудсмен Эмили О'Рейли в своем новом докладе. Его расследование было начато после кораблекрушения «Адрианы» в июне 2023 года, когда переполненное судно затонуло у берегов Греции, в результате чего погибло более 600 человек.
Европейская служба Frontex должна отказаться от участия в делах стран, которые не спасают мигрантов в море или нарушают основные права. В противном случае Европейский Союз рискует стать соучастником гибели людей, считает Эмили О'Рейли.
Кстати, еще о Греции. Греция, Алексей, становится 37-й страной в мире и первой православной страной, которая узаканивает браки людей одного пола. Парламент Греции еще 16 февраля большинством голосов проголосовал за легализацию однополых браков и усыновление детей однополыми семьями. Ну, впрочем, это уже несколько старая новость, но тему ЛГБТИ-сообщества ты сегодня продолжишь совершенно актуальным репортажем, не так ли?
Да, Светлана. Греция, в которой, между прочим, в настоящий момент правит консервативное правительство, легализовала однополые браки, будучи православной страной. А вот в другой православной стране, в Российской Федерации, не далее как 30 ноября 2023 года, Верховный суд запретил движение ЛГБТ, признав его экстремистской организацией. И сегодня мы пригласили для разговора в нашу студию Анастасию. В настоящее время она находится в Испании и ожидает решения по своему обращению за статусом беженки. Анастасия родилась в городе Майкоп в республике Адыгея. По образованию наша сегодняшняя гостья – юристка международного права. Она проходила обучение в магистратуре в Ганновере. И в течение длительного времени по сей день Анастасия является ЛГБТ-активисткой, феминисткой и юристкой. Она специализируется на защите прав ЛГБТ, женщин, детей и жертв домашнего насилия.
900 секунд с Алексеем Ершовым.
Ты сказала, что ты из Адыгеи. Какие воспоминания к тебе приходят в голову, когда ты думаешь про твое детство? В какой момент ты стала испытывать дискриминацию? Потому что я понимаю, что в твоем случае, да, ты стала жертвой дискриминации, да, и гомофобии.
Конечно.
Если можешь, расскажи, пожалуйста.
Да. Важно уточнить, что республика Адыгея, да, она находится в Краснодарском крае территориально, но это мусульманская республика с мусульманскими традициями. То есть, когда мы растем, мы, естественно, не понимаем еще определенных, я не знаю, различий, да, между нами. Когда мне было 12 лет, я поняла, осознала свою сексуальную ориентацию. И, в принципе, с того момента у меня и начались проблемы. Эта дискриминация, она продолжалась вплоть до 17 лет, до моего отъезда в Санкт-Петербург, потому что, конечно же, культурные традиции, обычаи, этнические, да, какие-то особенности, они очень влияют, вплоть до того, что я боялась выйти на улицу. Я уже не говорю о том, что меня в школе нападали с лезвием, на меня напали, порезали мне руки из-за того, что, да, у меня отличалась внешность, потому что у меня короткая стрижка. Естественно, многие люди в школе знали о моей сексуальной ориентации, и на почве этого тоже были нападения. И были нападения просто, когда идешь по улице, например, я с собакой гуляла, просто нападали люди, плевались, кидали бычки, толкали, избивали. Это, ну, к сожалению, да, скажу в кавычках, абсолютно нормальное явление в республиках Северного Кавказа. Поэтому я прекрасно понимаю как живут там люди, потому что я работала и работаю в ЛГБТ-группе «Выход». Это иностранный агент, который был признан, организация «Иностранный агент» была признана в 2021 году. Угу. И я как раз-таки работаю не только с Санкт-Петербургом, Москвой, да, там, не знаю, Воронежем. Я работаю с людьми из Северного Кавказа. Угу. Именно ЛГБТ-люди, ЛГБТ-представители, которые сталкиваются с проблемами, с похожими проблемами дискриминации, с которой сталкивалась лично я.
Угу. То есть ты оказываешь юридическую помощь, да, людям с Кавказа?
Да.
А в чем конкретно она выражается? То есть внутри России, да? То есть какие-то заявления, иски, или же речь идет о миграции,
да? Все абсолютно, все подряд, потому что мы писали исковые заявления, и консалтингом занимались, и занимаемся юридические консультации любого формата, как миграционный, так же, как и защитить свои права, как писать ходатайство. Абсолютно все, любая помощь юридическая, она оказывается. Потому что сейчас существует такое заблуждение, что многие НКО, да, они перестали работать на территории Российской Федерации, например, ЛГБТ-сеть, да, Парни Плюс, Выход. Нет, мы продолжаем работу, но она, естественно, в закрытом формате, она более опасная сейчас из-за последнего закона об экстремизме касаемо ЛГБТ, представителей, в том числе ЛГБТ-активистов. Согласно этому закону, мы не можем активно, да, вести свою деятельность, как это было ранее, до 2023 года. Соответственно, из-за этого у нас есть определенные проблемы с контактами, потому что ранее, например, у меня были эфиры, которые были загружены на YouTube, на все площадки ВКонтакте, Instagram, Facebook. Сейчас все эфиры удалены по соображениям безопасности. Потому что если полиция Российской Федерации, да, обнаружит данное видео, а они были достаточно популярны, там были десятки тысяч просмотров только на Ютубе, то, соответственно, это угроза возникновения уголовного преследования по статье «Экстремизм ЛГБТ и пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений», как говорят в России.
Анастасия, я тебя перебью. То есть, насколько мне известно, изначально давно, по-моему, в 2012 году появился закон о запрете пропаганды... 13-м. Угу. О запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Угу, потом этот закон был расширен и стал запрет пропаганды среди вообще всех групп населения. Но после этого, совсем недавно, Верховный суд Российской Федерации признал движение ЛГБТИ экстремистской организацией, да? То есть, это новый уровень, получается.
Это международное, хочу отметить, движение. Это очень интересно, потому что я читала как раз-таки постановление решения Верховного суда касаемо, да, этого закона. Это абсолютно дискриминационный закон. И когда мы смотрим с точки зрения юриспруденции на субъект, объект, субъективно-объективную сторону, они просто приравняли ЛГБТ-движение, как они называют, к экстремистской организации. Это абсолютно антиконституционально. Это дискриминационный закон, и даже если взять просто распечатать решение Верховного суда, это уже может быть основанием для того, чтобы делать кейс беженский, потому что все, что там сказано, это лютая дискриминация, по-другому и не сказать.
Анастасия, расскажи, пожалуйста, каким образом ты оказалась в Испании, как это произошло?
В 2021 году первоначально я хотела продолжать учебу, магистра, потом подаваться на доктора, да, это докторская степень. Хотела продолжать учебу и потом вернуться в Санкт-Петербург, продолжать свою деятельность, потому что я обожаю свою работу. И как раз-таки я приехала сюда изучать непосредственно испанский язык. Угу. Получается, когда я проходила обучение на курсах, это был вот конец сентября, начало октября 2021 года, в декабре получила я первое извещение о том, что организация ЛГБТ-группа «Выход» признана иностранным агентом. Потом они добавили в 6.21 кодекса административных правонарушениях, как раз-таки расширили вот этот закон о пропаганде ЛГБТ среди всех, не только несовершеннолетних, но и совершеннолетних лиц. И потом уже с февраля 2022 года началась война. И с марта 2022 года я получила, моя семья в первую очередь получила первые угрозы от ФСБ, Федеральной службы безопасности. И все с этого и началось, потому что мне прямым контекстом моим родителям, моей маме сказали, что если ваша дочь вернется, она предатель родины, она пропагандистка ЛГБТ, она сядет в тюрьму. На Северном Кавказе, да, в республике Адыгея, мусульманские традиции, и да, федеральный закон есть федеральный закон, но традиции и обычаи превыше всего в данных регионах. И, соответственно, тут не только речь о том, что, да, меня могут посадить в тюрьму, Ну и речь о том, что могут даже и убить.
И ты поняла, что возвращаться в Россию – это просто не вариант, да, это невозможно, и ты решила запросить убежище, это так?
Да, потому что по факту меня вынудили это сделать. Я не хотела это использовать, я хотела продолжать учиться, я хотела вернуться в Россию, но из-за того, что произошло, из-за войны, из-за законов, из-за угроз, прямых угроз моей семье и мне со стороны ФСБ, естественно, они обрезали любой путь возвращения назад на родину.
Расскажи, пожалуйста, каким был твой опыт по запрашиванию убежища в Испании? Что ты сделала? Куда ты пришла, да? То есть, как это было?
Я хочу отметить, что когда мы говорим про беженство, в принципе, да, это не способ переезда. Беженство, важно понимать, применяется в крайних ситуациях, когда у вас уже нет другого выбора. Это важный момент. Потому что многие люди думают, вот, а какую страну выбрать, да, для беженства? Нет, так и не работает. Это не способ переезда. Это очень сложно. И мой способ, да, когда... как так называемый, остаться здесь, потому что многие люди говорят, ты вот выбрала. Нет, я не выбирала. Это не был какой-то вариант. Меня заставили это сделать. Я ходила многим организациям, узнавала, как же мне податься, что, с чего мне начать. Потому что было введено система СИТ. Это СИТа, это такое...
Предварительная запись. Угу.
Да. Вот эта система СИТ, она очень сложна для понимания в принципе. И как она работает. Для того, чтобы подать ходатайство о прошении беженства, вам необходимо иметь вот эту ситу. Чтобы получить ситу, я подавалась в Валенсии, Валенсии капиталь. Чтобы получить эту ситу, вам нужно иметь подрономиент, это регистрация, на территории Валенсии. Если же у вас, например, прописка, регистрация в другом каком-то городе, вы не имеете, например, в Аликанте, вы не имеете права подаваться в Валенсии на беженство. Другой момент. Отсутствие СИТ, я искала более 6 месяцев СИТу. Ранее это было через веб-сайт экстранхерии. Мы вот это постоянно обновляли, искали, искали постоянно. Нет, нет.
Миграционная
нет.
Служба, да? Экстранхерия,
да. Миграционная служба, да, все верно. И я обходила просто все организации. Красный Крест, Ламду, Ориенту, СИАР. И организация, которая мне действительно помогла, это был СИАР.
CR – это испанская аббревиатура, которая по-русски значит «Испанская комиссия по помощи беженцам». И как раз-таки за комментарием по проблеме доступа записи на прошение убежища мы обратились к Чоланди Ньевес, адвокату CR в Барселоне.
Los mecanismos para solicitar cita son complicados, son...
Процедура по записи на прием в миграционную службу очень сложная, и кроме того, у полиции не хватает человеческих ресурсов, чтобы обработать весь объем заявлений, которые приходят от просителей убежища в Испании.
De hecho, lo hemos visto en muchas personas del colectivo LGTBI de Rusia que intentan en diferentes...
Поэтому мы уже заметили, что представители ЛГБТ из России обращаются в разные автономные сообщества в надежде записаться на прием. У нас были прецеденты, когда люди из Барселоны записывались на прием в Сеуте, потому что не было других вариантов. А это, между прочим, в Африке.
Именно благодаря Сиару, благодаря Джауме, адвокату, который предоставляет юридическую мне помощь, поддержку, благодаря ему и благодаря Сиару организации, они смогли мне поймать вот эту ситу, предварительную запись в Валенсии. Получается, это был апрель 23-го года, начало. Важно обратить внимание для всех наших слушателей, что беженство, да, это не просто ты там пришел, пришла в полицию, тебе сразу дали документы. Нет. Это длительный процесс. По закону он длится 6 месяцев с пролонгацией до 12. Но теория и практика — это всегда разная. И по практике это вам надо ждать минимум 2 года, а то там 2,5 и так далее.
То есть сначала нужно записаться, да? У тебя уже ушло 6 месяцев для того, чтобы просто записаться.
Найти, да. Потому что по факту я ее не нашла, эту ситу. Нашли как раз-таки сотрудники Сиара, которые мне помогали с этим. Это было невозможно найти. Потому что, например, в Валенсии, да, СИТ не было в принципе на весну там 23-го года и до этого. А если мы говорим про Мурсию, Малагу, СИТы есть, но важный момент. Когда вы подаете, например, прошение о подаче беженства, ваше прошение будет рассматриваться там определенное количество времени. Эту СИТу могут выдать там через год или через полтора года у вас будет первое интервью. И все это время вам нужно ждать. от этого интервью. Естественно, могут позвонить и сказать, вот, на 6 месяцев сократили срок, не хотите ли вы пораньше прийти на собеседование, на первый манифест. Первый этап – это манифест выдачи такой бумажки формата А4, где будет написана ваша информация, откуда вы приехали, когда, и то, что вы хотите податься на беженство. И после этой бумажки, А4 манифест, у вас назначается еще одно интервью, где вы получаете уже ОХА бланка. Это тоже лист формата А4. Но это уже документ, который подтверждает, что вы проситель беженства на территории Испании.
То есть, по сути, давай это резюмируем для наших слушателей. Как только вы приезжаете, то есть, возможно, вы приехали по визе, по туристической и так далее, до тех пор, пока вы не получите эту запись к полиции, да, к миграционной службе, соответственно, вы не считаетесь просителем убежища. Как только вы уже прошли через первое интервью, после этого вам выдают документ о том, что вы находитесь в этом, да, состоянии. То есть, вы ищете убежище в процессе. И сколько может занимать по времени сам процесс, да, то есть с момента, когда было первое интервью и уже, там, возможно, второе, либо же уже конкретное решение по каждому случаю. Сколько может занять время?
Да, я отвечу на этот вопрос. С момента получения манифеста до второго интервью, такого глобального, да, где мы получаем ОХА бланка, может пройти энное количество времени. В Валенсии это короткий срок, это 3-4 недели. У меня было через 3 недели вот это большое интервью. В разных регионах, там Мурсия, Малага, Аликанте, Канты. Это русская рулетка. Потому что может быть как и вот 2-3 недели, так и год, полтора и 2 года. Но обычно, если такие большие сроки, они сокращают этот срок, они могут позвонить, полиция может вам позвонить, сказать, вот у нас есть окошко, там через 6 месяцев, хотите перезаписаться? Обычно люди соглашаются. Важный момент. После большого вот этого второго интервью. Что делать, да? Вам выдается ОХА бланка, которая действует 9 месяцев. И по истечению 9 месяцев там будет указана дата, фича вот это внизу, когда заканчивается этот документ, срок действия, вы должны найти ситу на обновление, вот, на получение красной тархеты. Да? Тархета РОХА, красная карта. Это другой документ, другого формата, который также подтверждает, что вы солиситанте де асило, проситель беженства на территории Испании с правом на работу, но без возможности покидать территорию Испании. Это очень важно. На момент процесса рассмотрения беженства вы не можете. Вы только в Испании находитесь. А касаемо сроков, в принципе, да, рассмотрение, это индивидуально, потому что я знаю случаи, когда 8 месяцев у людей рассматривали кейс, им выдали позитивы. Есть люди, которым 3 года, там 4 года рассматривают, и у них негатив, и они идут на апелляцию, подают ходатайство и продолжают оставаться здесь, работать, да, и рассматривают их кейс. То есть в среднем на данный момент это от 2 лет, 2,5 до 3. Потому что такой массив людей, которые приезжают, естественно, экстранхерия, да, миграционный орган, не успевает обрабатывать все заявления. Это понятно. Испания по Европе, по-моему, 3-е место занимает на 2023-2024 год, мы еще не знаем, 2023 год, по количеству прошений о беженстве. Мы должны это понимать.
Скажи, Анастасия, что нужно подготовить к первому интервью с полицией, да, что нужно рассказать?
Первое интервью, оно всегда проходит по-разному. У меня, например, на манифесте не спросили ровным счетом ничего. Посмотрели документы, откуда я приехала, посмотрели визу старую и все. То есть выдали манифест, сказали, вот, через 3 недели, пожалуйста, приходи на большое собеседование, на большое интервью. Что я могу посоветовать всем людям? Это не врать, это говорить как есть. Особенно представители ЛГБТ думают, что вот, я всю жизнь, такая есть фраза, сидел в шкафу или сидела в шкафу, у меня не было возможности, естественно, социализироваться, и это понятно, это страх, это рациональный страх. Я хочу вам сказать всем, кто это слушает, представители ЛГБТ имеют все основания сейчас запрашивать как раз-таки беженство на территории Европы или США, странах Латинской Америки, потому что то, что происходит сейчас с внутренним законодательством, это дискриминация чистая, чистой воды. Соответственно, как подготовиться? В первую очередь, если у вас нет знаний испанского языка, да, вам предоставляется бесплатный переводчик и бесплатный юрист. Бесплатный юрист, да, в теории он предоставляется, но чаще всего на интервью их нет. потому что слишком малое количество этих юристов аккредитированных, которые могут как раз-таки помочь людям в данной ситуации проходить интервью. Переводчики предоставляются без проблем. Это может быть переводчик как очного, да, формата, там, презенциаль, так и по телефону. Это тоже важно знать. Как подготовиться? Это подготовить кейс, подготовить все распечатки, там, если это были угрозы, если это были какие-то доносы, свидетельские показания, медицинские справки, постановление судов, ходатайство. Абсолютно все может пригодиться. Если вы считаете, что вот какая-то бумажка, ну, она не сильно имеет значения. Нет. Это как раз-таки заблуждение. Надо предоставлять все, что есть, заранее подготовиться, написать кейс. Вы можете как самостоятельно писать кейс, так и воспользоваться помощью кого-то. Так вы можете обратиться в организации, например, СИАР, Красный Крест, Ламда Ориента. Ламда Ориента — это организация именно такого локального характера для ЛГБТ. Соответственно, такие организации, они могут вам не то чтобы написать весь кейс, да, они могут вам вас направить. Вот как это сделать? Потому что не существует какого-то конкретного шаблона. Это важно понимать. Потому что многие люди в чатах там, да, пишут, вот, скиньте там шаблон кейса. Не существует его просто-напросто.
То есть каждый случай индивидуален?
Индивидуален, да. И, например, существуют такие расхождения, вот, а мне дали там интервью, да, спустя 7 месяцев, а мне там через 3 недели, а мне в аэропорту вообще все сразу рассмотрели. Я хочу сказать, что у каждого человека, поэтому это не способ переезда. Это беженство, вы убегаете. Поэтому у каждого будет индивидуальная история и индивидуальные последствия, индивидуальные решения, индивидуальный процесс. Это важно понимать.
Анастасия, а вот ты сейчас говоришь, да, что можно предоставить распечатки, там, предположим, справки и так далее, да, какие-то объективные доказательства того, что человек подвергался преследованию. А если у человека нет объективных, да, каких-то справок, не знаю, переписок, но при этом он подвергался преследованию, дискриминации, да, например, в связи с принадлежностью, да, к ЛГБТ-группе, у этого человека есть возможность подготовиться, да, и получить в результате убежище? Или же, если нет объективных доказательств, то шансы нулевые?
Хочу сразу отметить такую вещь. Если вам говорят 100% ты получишь, 100%, 100%, это странный ответ, потому что сейчас очень огромное количество людей приезжает. Естественно, кому-то будут отказывать. Важный момент. Если вам пришел отказ, вы должны продолжать бороться. Вы подаетесь на апелляцию, и на апелляции рассматривается еще раз. Там минимум год-полтора идет апелляция, рассматривается ваш кейс, и после апелляции как раз-таки большее количество позитивных решений идет. Это важно. Я говорила ранее то, что если человек сидит в шкафу, да, и думает, что вот, у меня нет никаких оснований, все. Нет. Основания есть. Основания, наше самое главное основание, это наша реальность в России. Если говорим вообще про мусульманские, да, республики Северного Кавказа, мы все прекрасно знаем, какая там обстановка происходит. И если мы будем сопоставлять моменты юридического характера именно внутреннего законодательства, сопоставлять с международным правом, это очевидно, что происходит, я это называю, геноцид социальной группы населения. Огромные социальные группы, это просто пласт людей сейчас вырубается в законодательном плане. Именно ЛГБТ, ЛГБТ-представители, ЛГБТ-френдли люди, ЛГБТ-активисты, все, что связано с ЛГБТ. Это просто социальный геноцид идет. И, соответственно, на основании этого внутреннего законодательства Российской Федерации, которое мы сейчас имеем, уже можно подаваться.
То есть это уже достаточно оснований, да, для того, чтобы просить международную защиту, убежище, да, в Испании, либо в другой европейской стране.
Да.
По поводу статистики по заявлениям о прошении убежища мы также обратились к Йоланде Невес, адвокату Испанской комиссии помощи беженцам, СИАР.
Испания является страной, в которой меньше всего принимаются положительные решения по прошениям об убежище среди всех европейских стран. В настоящий момент речь идет лишь о 12% одобренных заявлений.
Анастасия, я, конечно, понимаю, что сейчас, в настоящий момент, ты еще по-прежнему ожидаешь решения, да, испанских миграционных властей, да, по твоему кейсу. Это так?
Да, да, я еще нахожусь в процессе, то есть я солиситант де асило, соискатель беженства.
Но, тем не менее, мне хотелось бы узнать о твоих планах на будущее. То есть, понятное дело, что в настоящий момент возвращаться в Россию, это для тебя не вариант, как ты уже сказала, это невозможно. Но если себе представить, что когда-нибудь ситуация в России поменяется, да, кардинальным образом, что бы ты хотела сделать, да? Какие у тебя планы на будущее? Каким ты его видишь?
Это очень сложный вопрос, потому что мы не знаем, да, абсолютно, как развернется жизнь, учитывая состояние войны, учитывая смерть Алексея Навального, точнее, убийство. Я считаю, что это убийство Алексея Навального. А то, что происходит сейчас в юридическом плане, это абсолютное урезание со всех сторон каких-либо нормальных человеческих условий для работы, для активистской деятельности. Ну, давайте представим, что произошли какие-то позитивные, да, изменения. Естественно, хочется вернуться на родину и помогать людям, которые нуждаются в помощи, и продолжать свое дело, продолжать активизм, продолжать свою работу без страха быть убитым, быть в тюрьме. Сейчас мы прекрасно понимаем, что если ты говоришь вопреки, да, госпропаганде, государственной пропаганде Российской Федерации, это фактически ты враг народа, предатель родины, иди в тюрьму. То есть, естественно, хочется, чтобы Россия была прекрасной, да, Россия будущего, как говорил Алексей Навальный, чтобы она действительно случилась, потому что Россия — это прекрасная страна с прекрасными людьми, с прекрасными возможностями, очень умными, красивыми людьми. И я надеюсь, что, может быть, даже не наше, да, уже поколение, но последующие поколения увидят эту прекрасную Россию будущего, мирную страну, без войн, без вот этой коррупции, без репрессий, без диктатуры. Я очень на это надеюсь, и мы продолжаем делать все. Я лично со своей точки зрения, да, говорю как активистка, как юристка, что у меня до сих пор есть надежда на это. Соответственно, я и продолжаю свою активистскую деятельность, юридическую деятельность, потому что у меня есть надежда.
Большое спасибо, Анастасия, за такое интересное интервью.
Спасибо.
И вещание на русском радио «Экстерьер» тебе желает удачи, чтобы у тебя все получилось.
Спасибо большое. Вам тоже всем удачи. До свидания.
Меня поразило это интервью, Алексей. Прежде всего, сколько практических советов дала наша гостья?
Действительно, наша гостья, она все-таки профессиональная юристка, и я очень надеюсь, что все люди, русскоговорящие люди, которые нас сейчас слушают во всех уголках мира, которым требуется защита, чтобы они брали на вооружение те советы, которые дает Анастасия, и чтобы они не боялись обращаться за помощью.
Наш выпуск подошел к концу.
На этом мы прощаемся с вами.
Берегите себя.
Radio Exterior de España,